Это были новости часа. Их представил Александр Бубраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Соединенные Штаты выражают все больше опасения в связи с военно-политической активностью Ирана в последние дни. В Казани прошел митинг протеста против урезания льгот для пенсионеров. Митт Ромни остается главным претендентом на номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Эти и многие другие темы в первом часе нашей программы. Соединенные Штаты заявляют, что резко возросшая в последнее время военно-политическая активность Ирана может заставить Вашингтон всерьез задуматься о решении проблемы военными методами, если Тегеран будет упорно продолжать создавать ядерное оружие, рассказывает Александр Гостев.
Руководители Пентагона в последние дни сделали несколько жестких заявлений в адрес иранской стороны, суть которых сводится к прямым предупреждениям, что Вашингтон готов применить в полном объеме военную силу против Тегерана в случае провокаций с его стороны, и что вооруженные силы США обладают потенциалом мгновенно стереть с лица земли его ядерные объекты и разгромить иранскую армию. Министр обороны США Леон Панетта в интервью американскому телеканалу CBS подчеркнул, что Пентагон в любой момент может пойти на упредительные меры в отношении Ирана, однако Америка по-прежнему возлагает надежды на решение всех конфликтных вопросов путем дипломатического и экономического давления. Глава Пентагона в беседе с журналистом CBS сказал:
«Им может понадобиться уже менее одного года, чтобы создать полноценное ядерное оружие, а может и еще меньше времени. У Ирана есть много тайных объектов, где усиленно обогащают ядерное топливо. Израиль располагает той же информацией, у нас одни и те же общие интересы. Нельзя допустить, чтобы Иран обладал оружием массового уничтожения. Сейчас мы и Израиль также стоим у предельной черты. Если нам придется принять решительные меры, мы их примем. Если иранцы добьются новых успехов, и наши разведывательные службы это подтвердят, мы предпримем все, что только будет возможно, все действия, чтобы остановить их, включая военные. У нас нет другого выбора. То, что происходит, для нас неприемлемо».
Слова Леона Панетты дополнил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси, сказавший, что, цитата, «предположение, что США переживают сильнейший кризис, который сказался на боеспособности их вооруженных сил, не имеют ничего общего с действительностью». Конец цитаты. В самом конце 2011 года Тегеран пригрозил в случае введения планируемого полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами перекрыть стратегический Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив, через которые осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Затем иранские армии и флот начали крупномасштабные 10-дневные военные учения во всем регионе, включая Индийский океан, с ракетными стрельбами, которые завершились неделю назад. Вот что сказал несколько дней назад командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хабибулла Саяри.
«У нас хорошие ракеты значительного радиуса действия и высокой точности попадания. Их боевой потенциал означает, что теперь мы можем заявить, наши береговые ракетные комплексы столь мощны, что могут в любое время поразить любую цель, если будет необходимо. Ормузский пролив теперь наш. Безопасность в проливе находится под нашим контролем, и вообще теперь весь пролив принадлежит нам».
Представители командования 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне, немедленно заявили в ответ, что не допустят срыва поставок нефти из Персидского залива, после чего через Ормузский пролив демонстративно и беспрепятственно прошла мощная американская морская боевая группа во главе с авианосцем Джон Стеннис. Спецслужбы Ирана в последнее время, в том числе сегодня, сообщали об арестах нескольких человек, которые якобы работали на ЦРУ США, занимались шпионажем в интересах Соединенных Штатов и, в частности, готовились как-то повлиять на итог парламентских выборов, намеченных в Иране на 2 марта. Суд в Тегеране только что приговорил к смертной казни задержанного в декабре американца иранского происхождения, признанного виновным в, цитата, «сотрудничестве с враждебным государством Америкой и разжигании войны против Бога». В конце 2011 года иранское государственное телевидение показало кадры, на которых этот человек называет свое имя.
«Меня зовут Амир Мирза Хекмати».
Арестованный признался в том, что он проходил специальную подготовку на военных объектах США в Афганистане и Ираке, и что по заданию ЦРУ был переправлен в Тегеран, чтобы собирать разведывательную информацию в Министерстве обороны Ирана. Ранее он говорил, что находился здесь по личным причинам и не хотел как-то повредить интересам Ирана. Родственники Хекмати в Соединенных Штатах считают, что во время допросов и видеозаписи мужчина подвергался пыткам с целью выбить из него нужные признания. Хикмати раньше действительно служил в корпусе морской пехоты США, а после демобилизации работал военным переводчиком в Афганистане и Ираке. В Тегеран, как утверждают американские родственники, он прибыл, чтобы навестить бабушку и дедушку. На фоне нынешнего обострения отношений с западным миром и США, в первую очередь, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в компании с ключевыми министрами иранского правительства в воскресенье начал пятидневную поездку по странам Латинской Америки, где у власти находятся лидеры, известные антиамериканской риторикой. Сперва он прибыл в Венесуэлу, президент которой Уго Чавес считает Ахмадинежада своим личным другом. Затем иранский президент намерен посетить Никарагуа, Кубу и Эквадор. Венесуэльская оппозиция назвала этот визит позорным, выразив мнение, что Уго Чавес, принимая президента Ирана с таким размахом, окончательно загоняет Венесуэлу в ряды государств-изгоев. Говорит известный венесуэльский оппозиционный политик, заявивший о намерении в будущем конкурировать с Чавесом на президентских выборах, писатель, экономист и бывший дипломат, представлявший Венесуэлу в ООН и даже возглавлявший Совет Безопасности в 92 году, Диего Арие.
Этот визит начался в самый плохой момент, когда весь цивилизованный мир смотрит на фигуру Махмуда Ахмадинежада с неприязнью и опасением. Я думаю, что президент Ирана привез с собой этот страх и неприязнь на нашу землю. Он как бы указывает США: я могу сделать что-то плохое с вами отсюда, из Венесуэлы, из других стран Латинской Америки, практически у вас под боком. Для Венесуэлы соучаствовать в его политике – позор. Все помнят, что иранский режим, власть аятолл – главная угроза миру сегодня.
Западные военные и политические аналитики сейчас не исключают, что поведение Ирана станет еще более провокационным. В свою очередь, действия Тегерана будут понуждать международное сообщество к еще более жестким мерам. На вопрос, что может послужить катализатором эскалации конфликта Ирана с Западом, отвечает Джейми Флай, в прошлом работавший в Совете национальной безопасности Белого дома.
Эти события могут даже не иметь отношения к ядерной программе. Например, недавний штурм британского посольства в Тегеране уже вынудил Лондон повысить уровень конфронтации с Ираном. Иран может внезапно предпринять резкие действия и в отношении других стран. Например, активизировать прикармливаемых им террористов из движения Хезболла в Ливане, выступающих за уничтожение Израиля. Иран может также способствовать еще большему обострению внутренней ситуации в Сирии, после чего в конфликт может вступить соседняя Турция. В ядерной программе Иран может вывести свои центрифуги на новый критический уровень обогащения урана на секретном объекте в Куме, который был обнаружен США и их союзниками в 2009 году. Все это усилит озабоченность в западных столицах и заставит их ужесточить санкции, либо заставит Израиль еще серьезнее рассматривать вариант вооруженной акции.
Оппоненты военной акции против Ирана подчеркивают, в свою очередь, что она может таить в себе куда большую опасность, чем оставление за Тегераном права создать свою ядерную бомбу, а именно политико-экономический кризис мирового масштаба. Александр Гостев, Радио Свобода.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года, кровавого воскресенья. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов высказался за объединение всех оппозиционных сил. В Казани прошла акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан. В горах Веденского района Чечни продолжается преследование группы боевиков. Накануне в перестрелке погибли трое военнослужащих, один полицейский. Ранены, по разным данным, от 12 до 16 человек. За время спецоперации, начавшейся в воскресенье, по официальным данным, убиты 4 боевика. В Самаре в результате взрыва ранены двое полицейских. Взрывное устройство сработало минувшей ночью, когда полицейские осматривали тело убитого мужчины в одном из городских гаражей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Каким будет 2012 год? О главной политической теме новогодних каникул, переговорах между протестующими и властью, о возможности политических реформ и об экономических перспективах России и мира. Ведущий программы Михаил Соколов будет говорить с гостем нашей студии в Москве, директором Института экономики Российской академии наук, профессором Русланом Гринбергом. Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александра, давайте начнем с Ближнего Востока. Что пишет западная пресса о результатах деятельности миссии Лиги арабских государств в Сирии?
Миссия в Сирии широко освещается в западных газетах. Daily Telegraph сообщает о том, что Лига арабских государств отказалась отозвать своих наблюдателей, несмотря на призывы Сирии заменить их представителями ООН. На днях были также обнародованы предварительные результаты проведенного в стране расследования. Его смысл сводится к тому, что режим Башара Асада не собирается остановить насилие, так как сирийская армия отказалась вывести войска из центров городов, в которых проходят наиболее массовые протесты. Приведу цитату из Daily Telegraph. С того момента, как миссия Лиги арабских государств прибыла в Сирию, продолжаются убийства сотен участников протестов верными режиму силами безопасности. Наблюдатели не раз подвергались критике, что режим использовал их в своих интересах. Миссии также не удалось найти решение, как прекратить убийства. Это привело к тому, что многие члены сирийской оппозиции заявили об утрате доверия к Лиге арабских государств. Оппозиция призывает, вместо того, чтобы бороться за принятие резолюции по Сирии Советом безопасности ООН, добиться создания зон безопасности, чтобы защитить протестующих. Конец цитаты. Daily Telegraph также пишет о том, что на руку режиму Асаду сыграло и прибытие в сирийский порт Тартус российской военно-морской флотилии во главе с авианосцем. Издание сообщает, как это событие было воспринято сирийскими властями. Цитирую. «Сирийские государственные СМИ возвещали о прибытии флотилии как о доказательстве взятых Россией союзных обязательств. Сирийское информационное агентство САНА цитировало слова одного из командующих Владимира Якушина о том, что прибытие кораблей – доказательство дружбы между двумя странами и выражение солидарности с сирийцами». Конец цитаты. Газета называет Россию важным союзником режима Асада, союзником, не обращающим внимания на то, что с момента начала протестов в Сирии были убиты почти 6 тысяч человек. Daily Telegraph так объясняет причины, почему Москва продолжает оказывать Сирии поддержку, в то время как мировое сообщество обсуждает введение новых санкций против Дамаска. Снова цитата. «Порт Тартус как раз и является причиной, почему Москва с энтузиазмом решила поддержать Дамаск. Эта старая военно-морская база времен Холодной войны может использоваться в противовес американскому морскому господству в Средиземноморье». Конец цитаты.
Александра, а другие издания комментируют причины, по которым российская военно-морская флотилия отправилась к берегам Сирии?
Да, конечно. Например, газета «Гардиан» называет сразу несколько причин, почему Россия выступает против введения более жестких санкций в ответ на действия сирийских властей. Издание считает, что главными являются экономические причины. Цитирую. Кроме оружейных контрактов на общую сумму 4 миллиарда долларов, по данным газеты Moscow Times, общий объем российских инвестиций, вложенных в сирийский энергетический и туристический секторы экономики, а также в инфраструктуру, в 2009 году составил более 19 миллиардов долларов. Российская компания «Стройтрансгаз» сооружает предприятие по переработке природного газа в 200 километрах к востоку от Хомса и обеспечивает техническое обслуживание так называемого «арабского газопровода», поставляющего газ из Египта в Сирию. Еще одна российская компания «Татнефть» в прошлом году начала закачивать сирийскую нефть и пообещала вложить еще около 13 миллионов долларов для открытия нефтяных колодцев около границы с Ираком. Конец цитаты. Из-за инвестиций, по мнению газеты, Россия опасается того, чтобы в Сирии был повторен ливийский сценарий или началась гражданская война, как случилось во второй половине прошлого века в Ливане. Издание цитирует слова российского адмирала Виктора Кравченко, что наличие в регионе любой другой группы войск, кроме НАТО, может быть полезным, так как это предотвратит вооруженный конфликт. Слова Кравченко не столь ненормальны, как кажется на первый взгляд, пишет «Гардиан». Развертывание военно-морских сил России не идет ни в какое сравнение с НАТО. Конец цитаты. Это была статья, анализирующая заход кораблей военно-морского флота России в сирийский порт Тартус.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Казани состоялась акция протеста против ограничения льгот пенсионерам на проезд в транспорте. Акцию поддержали местные отделения нескольких политических партий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Даже по самым скромным оценкам, на акцию протеста на площади Свободы в Казани вышли не менее 1000 человек. Но большинство присутствующих называют другую цифру – 2-2,5 тысячи митингующих. При этом на митинге были не только пожилые люди, но и горожане среднего возраста и молодые. Лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин такую активность граждан называет естественной.
Лозунги такие: «Казань, город университет, не играть своих жителей». Требуем отменить постановление о 30 поездках халиков. Не стыдно грабить пенсионера. То есть народ связывает результаты выборов с действиями правительства.
Действительно, на митинге в Казани бросались в глаза лозунги «Один сытый единорос равняется 100 голодным пенсионерам» и «Выборы прошли, можно грабить». Возмущение людей вызвало постановление Кабинета министров Татарстана от 19 декабря, согласно которому количество бесплатных поездок на городском транспорте сократилось до 30 в месяц. Лидер движения, общественный активист Айрат Земилов напоминает, что проезд в Казани один из самых дорогих в стране – 18 рублей.
Понятно, что пенсионерам, которые, ну, и работают, и, в принципе, ездят родственникам, этого мало.
Если учесть, что цены и на остальные услуги и продукты в Казани сравнялись или даже превзошли московские, а зарплата, несмотря на официальные заверения, редко превышает 15 тысяч рублей, то отмена или ограничение льгот воспринимаются крайне болезненно. Многие полагают, что власти Татарстана таким образом экономят средства на подготовку к универсиаде. Митинг заявили и провели представители КПРФ. Ранее аналогичный митинг на 15 января заявляла организация «Общественные активисты». Но узнав о том, что коммунисты проводят его раньше, они, по словам Айрата Земилова, решили присоединиться и не дробить силы.
Мы хотели в 15-ю проводить, но так как узнали потом, что КПРФ подала заявку, мы отказались проводить, чтобы народ как бы пришел на один единственный митинг, потому что чем как бы нас больше, чем мы дружнее, как бы мы заметнее, нас это, поэтому вот решили поддержать.
Идею митинга также поддержали в партиях «Яблоко» и «Справедливая Россия», других общественных организациях. Поэтому он получился довольно массовым. Но, возможно, часть людей оказалась дезориентирована и на сегодняшний митинг не попала. Полиция проведению акции не препятствовала. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Московское время 16 часов 24 минуты. В эфире программа «Время свободы». Вернемся к международным темам. 9 января исполнился ровно год со дня проведения референдума о независимости Южного Судана. А 9 июля прошлого года, то есть ровно 6 месяцев назад, Южный Судан был провозглашен независимым государством. Борьбу за независимость Южного Судана с самого начала активно поддерживали Соединенные Штаты. Однако ситуация в новой стране сейчас критическая, там идет гражданская война и война с соседним государством Северным Суданом, растет и количество беженцев. Что об этой ситуации думают американские эксперты? Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Александр Сиротин.
Организация Объединенных Наций объявила о программе срочной гуманитарной помощи беженцам, количество которых растет, в районы межэтнических конфликтов направлены миротворческие части ООН. Оказание помощи беженцам сильно затруднено. За последнее время 130 сотрудников благотворительной организации «Врачи без границ» пропали в Южном Судане. Организации пришлось эвакуировать своих людей из района межэтнических конфликтов, где оказались бессильны и миротворцы ООН, и правительственные части. Итак, каков итог первых 6 месяцев существования Республики Южный Судан? Роберт Герман, вице-президент Вашингтонского отделения исследовательской правозащитной организации «Дом свободы», ответил: «Я полагаю, что картина решительно неоднозначная. Намечается некоторый прогресс в социоэкономической сфере. Но что касается создания демократического общества и прав человека, тут ситуация вызывает очень серьезную тревогу. Впрочем, как показывает история, в новосозданных странах поначалу далеко не все гладко, особенно когда образованию государства предшествовали десятилетия геноцида, гражданской войны и межплеменной вражды. Как мы знаем из истории и как мы видим сейчас, после победы революции власть оказывается в руках тех, кто не имеет представления о принципах демократии, о возможностях, таящихся в демократической системе правления. Положение в Южном Судане – яркий пример этого. Международное сообщество приступило к разработке конкретных мер по оказанию помощи молодому государству. Этому была посвящена многодневная конференция, проходившая недавно в Вашингтоне. Разговор шел прежде всего о финансовой помощи. На наш взгляд, такая помощь должна быть привязана к требованиям демократизации правления. Пока же в Южном Судане не видно политической активности, нет политической оппозиции, доминирует правящая партия, которая не оставляет места для голоса критики. По мнению Роберта Германа, вице-президента правозащитной организации «Дом свободы», международное сообщество должно усилить давление на суданское правительство в Хартуме с тем, чтобы оно отказалось от силового решения пограничных споров с Южным Суданом. А вот мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Гражданская война в Судане продолжается уже несколько десятилетий. Референдум был проведен ровно год назад. К сожалению, в республике Южный Судан тут же началась гражданская война. К тому же власти Хартума ввели свои войска в спорный район Абьей и в районы Южного Кордофана и Голубого Нила. Это еще больше обострило гуманитарный кризис в Южном Судане. Полгода не тот срок, по которому можно судить о жизнеспособности государства. Но даже за это время правительству республики, по-моему, удалось добиться кое-каких успехов. На контролируемых им территориях правительство функционирует. Республика Южный Судан – член ООН и член Африканского Союза. Страна встала на путь создания эффективного, жизнеспособного государства. Одна из важнейших сейчас задач – консолидация власти в руках правительства, в которое должны войти представители тех этнических групп, которые чувствуют себя ущемленными в правах. Какую помощь могли бы оказать Республике Южный Судан Соединенные Штаты? Соединенные Штаты сыграли ведущую роль в подписании всеобъемлющего договора между Хартумом и Южным Суданом в 2005 году. Поэтому, как мне кажется, на Вашингтоне лежит определенная ответственность за жизнеспособность нового государства. Америка может помочь в создании сил безопасности, в создании независимой судебной системы и дееспособной конституции, в соответствии с которой в стране уважались бы права граждан. Сейчас трудно сказать, с чего должна начаться помощь Южному Судану, потому что строить это государство надо с нуля. Правительству удалось сохранить в рабочем состоянии нефтедобывающую промышленность. Нефть продолжает поступать в Северный Судан, откуда она идет на экспорт. Но этого мало для развития экономики. Поэтому поддержка со стороны Соединенных Штатов может помочь стране встать на ноги. Это было мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года, кровавого воскресенья. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, выступая на митинге, высказался за объединение всех оппозиционных сил. Удальцов призвал оппозицию не провоцировать власть, а власть прислушиваться к оппонентам. Полиция не препятствовала проведению митинга. В Казани прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан. В планированном митинге приняли участие, по разным данным, от 1000 до 3000 человек. В горах Веденского района Чечни продолжается преследование группы боевиков. Накануне в перестрелке погибли трое военнослужащих, один полицейский, ранены, по разным данным, от 12 до 16 человек. За время спецоперации, начавшейся в воскресенье, убиты 4 боевика. В Самаре в результате взрыва ранены двое полицейских. Взрывное устройство сработало ночью, когда полицейские осматривали тело убитого мужчины в одном из городских гаражей. В Белоруссии правозащитники собрали почти 90 тысяч долларов, которые должен возместить государство их соратник Олесь Беляцкий, который сейчас находится в заключении. В Берлине проходит встреча Николя Саркози и Ангелы Меркель, на которой обсуждается борьба с долговым кризисом в еврозоне. Суд в Иране приговорил к смертной казни гражданина США иранского происхождения. Он признан виновным в шпионаже и подготовке терактов. В Пакистане обнаружены тела 10 военнослужащих, захваченных боевиками в плен несколько недель назад. Турция призывает сирийскую оппозицию вести борьбу с режимом Башара Асада исключительно мирными средствами. На юге Афганистана неизвестный в форме военнослужащего афганской армии открыл огонь по группе американских военных, убив одного из них и ранив другого. Министр внутренних дел Пакистана Рахман Малик заявил, что бывший президент страны Первез Мушарраф будет немедленно арестован, если вернется в Пакистан. Продолжаем программу «Время свободы». Президентская предвыборная кампания в Соединенных Штатах выявила вероятного кандидата на номинацию от республиканцев накануне первичных выборов в праймерис в штате Нью-Гэмпшир. Митт Ромни остается лидером этого состязания за номинацию кандидатом в президенты, и он уверенно, по данным опросов, опережает пятерых своих соперников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В минувшие выходные Митт Ромни подвергся новым атакам со стороны своих республиканских конкурентов в двух подряд теледебатах, проведенных в Нью-Гэмпшире. В жарких спорах с бывшим спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем и бывшим сенатором от Пенсильвании Риком Санторумом Ромни пришлось оправдывать свою деятельность на посту губернатора соседнего Массачусетса, которая, как утверждают его соперники, во многом напоминает либеральную программу нынешнего президента-демократа Барака Обамы. Во время воскресных дебатов, организованных телекомпанией NBC, Ньют Гингрич, критикуя способность Ромни противостоять Обаме на президентских выборах в ноябре, назвал его благочестивым болтуном и продуктом либерального уклона в политической культуре Массачусетса. Гингрич сказал, что Ромни – умеренный кандидат, экономические планы которого столь робки, что напоминают программу самого Обамы. Республиканцы должны задаться вопросом, кто вероятнее всего выживет в продолжительном состязании в кампании стоимостью в миллиард долларов, которую намерена проводить команда Обамы. Здесь нужен ярко выраженный консерватор, типа Рональда Рейгана, с очень сильным экономическим планом. Я не утверждаю, что Митт Ромни вообще не имеет шансов на избрание президентом. Однако, чем отчетливее контраст, чем смелее идеи, чем яснее выбор, тем труднее будет Обаме, даже с его щедро финансируемой избирательной кампанией, остаться в Белом доме еще на один срок. Митт Ромни тут же дал отповедь. Я весьма горжусь своим послужным списком. Вы не можете вводить в заблуждение избирателей Нью-Гэмпшира относительно моей деятельности как губернатора соседнего с ними штата. Она проходила на их глазах. Они видели, что я действовал как стойкий консерватор и принес важные перемены в Массачусетс. Они признают, что я 19 раз сокращал налоги, каждый год своего губернаторства завершался сбалансированным бюджетом. К концу губернаторского срока я отложил в резервный фонд штата 2 миллиарда долларов. Удар с другой стороны нанес Рик Санторум, который на кокусах в Айове пришел вторым, отстав от Ромни всего на 8 голосов. Если вы так преуспели на посту губернатора Массачусетса, почему вы не выдвигались на переизбрание? Почему не предъявили жителям штата свой послужной список? Если он такой блестящий, почему вы тогда ретировались? Ромни, встретивший это заявление с широкой улыбкой, парировал, что если он станет президентом США, он последует совету Санторума и будет добиваться переизбрания на второй срок. Ромни продолжал утверждать, что только человек с его опытом в бизнес-секторе, не имевший отношения к вашингтонской политической кухне, способен нанести поражение президенту Обаме. Члену Палаты представителей Рону Полу, занимающему в вопросах и по результатам кокуса в Айове третье место, на теледебатах напомнили, что за более чем 20-летнюю карьеру законодателя ему удалось провести только один из инициированных им законопроектов. Рон Пол ответил, что проваленные законопроекты приветствовались общественностью, но были отвергнуты политиками. По мнению аналитиков, Митт Ромни остается сильнейшим претендентом на номинацию, несмотря на нападки соперников-однопартийцев, и не будет выдвинут кандидатом в президенты лишь в том случае, если кто-то из его соперников консолидирует голоса противников Ромни среди избирателей республиканцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня заканчиваются длинные новогодние каникулы в России, в ходе которых россиянам приходилось заниматься разными видами деятельности, но власти призвали заниматься и спортом. Как откликнулись на этот призыв в материале Елены Поляковской?
Граждане не слишком активно откликнулись на инициативу властей, хотя есть и те, кто использует длинные выходные для занятий спортом. В одном из клубов в сети World Class в Москве Радио Свобода сообщили, что несмотря на то, что многие клиенты разъехались на каникулы, нашлись и те, кто пришел заняться спортом.
Мало, конечно, мало. Ну, есть, но мало. Это те люди, которые постоянно ходят вот в это время с утра. Ну, вы знаете, у нас все в обычном режиме, несмотря на праздники, все занятия проходят, люди ходят, то есть ничего особенного такого нет. Тут групповые занятия же есть, их никто не отменял, придут. Многие, конечно, разъехались, но клиентов много, все не могут разъехаться.
В другом спортклубе сети «Планета Фитнес» Радио Свобода сказали, что в этом году клиентов больше, чем обычно.
Ну, у нас на данный момент 50 человек. Ну, обычно в день проходимости около 1000. Вообще, на самом деле, по сравнению с предыдущими годами, конечно, больше людей приходит сегодня.
Несмотря на отсутствие в Москве погодных условий для занятий зимними видами спорта, желающие могли найти способ заняться своим здоровьем. Например, всесезонный горнолыжный комплекс в Красногорске открыт даже 1 января. А в московских парках в первый день Нового года можно было встретить лыжников. Как правило, спортом в новогодние каникулы занимаются те, кто делает это без официального объявления ДКАД здоровья, просто потому что чувствует в этом потребность. Депутат Госдумы, политолог Сергей Марков считает инициативу властей по проведению декады здоровья и спорта в первые 10 дней Нового года правильной.
Эти праздники должны дать возможность людям заняться здоровьем, спортом, лыжи, тренажерные залы, бассейны, все это будет открыто, все эти праздники, и значительно больше будут открыты музеи. Мы вот за это, так сказать, сражались, там просто нужно дополнительное финансирование музеям, чтобы они были открыты. Мы сейчас выступаем за то, чтобы все новогодние праздники, вообще все праздники в России, музеи были открыты каждый день и были открыты до 10 вечера примерно, чтобы люди могли целыми днями там посещать эти музеи. Но здесь нужна активная пропагандистская кампания государства, недостаточно просто дать возможность, нужно более активно работать с людьми в этом отношении.
В одном из самых популярных музеев столицы, Дарвиновском, много посетителей. Об этом Радио Свобода рассказала одна из сотрудниц музея.
Народу полно. Полно просто. Родители с детьми. Ну, в основном люди, которые приехали откуда-то. Это не москвичи. Это в основном люди, которые приехали на каникулы с детьми, посетили дни каникул.
То, что сделали бесплатным, дает дополнительный приток людей, да?
Я думаю, больше.
Муниципальные власти различных российских регионов стараются привлечь граждан, проводя как спортивные, так и культурные мероприятия. Впрочем, люди по-прежнему говорят, что устают от застолий в первые дни Нового года. И вопрос о том, чтобы перенести каникулы на более теплое время года, остается актуальным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
Российские блоги пестрят разоблачениями. Пользователь Федор выложил фотографии газеты «Аргументы и факты Урал», которую, по его словам, бесплатно раздают на улицах Екатеринбурга. Первые две полосы отданы хвалебным материалам о Владимире Путине, а следующие две – критики оппозиции. Там и помещена фотография стоящих рядом Бориса Березовского и Алексея Навального с подписью «Навальный никогда не скрывал, что на борьбу с Путиным деньги ему дает олигарх Березовский». Автором фотографии оказался другой блогер Алексей Юшенков. Он привел в ЖЖ оригинал снимка, на котором соседом Навального оказался Михаил Прохоров, и рассказал историю создания карточки.
Поехал поснимать Михаила Прохорова на «Эхо Москвы», ибо он в тот момент решил возглавить правое дело. Смотрю сетку, а следующий гость – Алексей Навальный. Ну, думаю, надо снять двух гигантов вместе. Эфир у Прохорова заканчивается, я стою напротив кабинета Венедиктова, куда только что зашел Прохоров. Мимо проходит Навальный и заглядывает поздороваться. Я сразу: «Давай вместе». На что мне Алексей отвечает: «Хорошо, только чтобы я был выше». Все засмеялись, ну и я попытался. Дома я пришел к выводу, что ни одну фотографию признать получившейся нельзя. Тогда я выбираю, где Навальный вроде как выше Прохорова, и отправляю ему на почту со словами, мол, сори, осечка вышла. На что получаю ответ: «Да, неудачно, оставлю на память, только ты ее не распространяй. Сказано, сделано». Итак, налицо откровенное воровство. Фотография была взята из взломанной почты Алексея Навального. Нарушено мое право на имя, фотография опубликована без моего разрешения. Кроме того, было искажено содержание снимка.
Другая волна разоблачений связана с новостью об освобождении гражданина Таджикистана Рустама Хукумова, осужденного в России за контрабанду наркотиков на 9,5 лет. Несмотря на опровержение российских властей, блогеры однозначно увязали эту новость с недавним задержанием в Таджикистане двух российских пилотов. Антон Носик анализирует, почему власти не решились раскрыть детали обмена.
Весь смысл взятия наших пилотов в заложники для таджикской стороны состоял в том, чтобы добиться освобождения из российской тюрьмы одного из главных тамошних мажоров – Рустама Хукумова. 24-летний сын главы таджикской железной дороги Амунуло Хукумова был арестован в России в 2008 году и осужден на 9 лет и 6 месяцев за создание преступного сообщества, доставлявшего в Россию таджикский героин. Что российских летчиков взяли в заложники исключительно с целью последующего обмена на крупного таджикского наркоторговца, много говорит. Говорилось в некремлевских СМИ. Но наши лживые и трусливые власти и в Кремле, и в МИДе безостенчиво врали, что ни о какой сделке по обмену заложников на осужденного наркобарона речи быть не может. Ответной мерой объявлялась депортация нескольких десятков гастарбайтеров с российских строек. Душанбе выслали совершенно случайных людей. Их высылка была абсолютно бессмысленна с точки зрения борьбы за освобождение летчиков. Ее единственная цель состояла в том, чтобы отвлечь внимание от действий, которые на самом деле предпринимались Кремлем и МИДом по договору с таджикской верхушкой. В этом и состоит главная проблема с нашей управляемой вертикальной клептократией. Для нее всегда первый вопрос – что мы будем врать нашему быдлу? По этому вопросу они готовы совещаться с кем угодно, только с собственным населением путинская власть не готова поговорить на чистоту, называя вещи своими именами.
В британских блогах рассуждают о чувственном опыте. Без всякой, конечно, связи с сенсуализмом, прославившим островную философию в 17 веке. Однако рассуждают интересно. Блог «Съедобная география» публикует беседу с Викторией Хеншоу, научным сотрудником архитектурного факультета Манчестерского университета, исследующей роль запаха в городских пространствах. Докторская диссертация Хеншоу основывалась на серии обонятельных прогулок, которые она проводила с жителями разных английских городов. Эта работа навела исследовательницу на интересную мысль.
Запах – это темная сторона архитектуры. При строительстве о нем никогда специально не думают. Он появляется как непредвиденное последствие. В Великобритании есть особый список подлежащих сохранению зданий. Закон запрещает видоизменять или перестраивать их. А для звуков и запахов таких списков нет, хотя идея сохранения запахов вовсе не бессмысленна. Посмотрите, что произошло с традиционным английским пабом после введения запрета на курение. Теперь там пахнет потом, мочой, прокисшим пивом, чем угодно, только не тем, чем там должно пахнуть.
Стоит серьезно воспринять задачу сохранения запахов, как тут же появляется идея сохранения особенностей локальной кухни. Традиционное выращивание коров и овощей для эко-ресторанов стало уже отдельным элитным бизнесом. Пришло время задуматься и о сохранении кулинарных традиций, определяющих обонятельный и вкусовой опыт обычных людей. Например, о сохранении такого шедевра шотландской кухни, как жареный в кляре шоколадный батончик Марс. О нем рассказывается в кулинарном блоге FX Cuisine.
Прекрасная Шотландия не знает проблемы стареющего населения. Ее жители умирают молодыми, не обременяя своими пенсиями молодое поколение. Секрет в шотландской диете, веками отработанной комбинации жирного мяса, сладостей и крепкого алкоголя. Золотое правило шотландского питания гласит: жир, сахар и алкоголь должны давать по 30% ежедневно поглощаемого объема калорий. Пожалуй, лучший элемент этого рациона – жареный в кляре батончик Марс. Готовят его так. Освобожденные от обертки Марс помещают в тесто. Тесто используется одно и то же для рыбы, картошки и сладостей. Чем больше теста, тем лучше. Оно позволит блюду напитаться живительным кипящим маслом, куда на следующем этапе его и погружают вместе с рыбой и чипсами. Через несколько минут Марс вылавливают из масла и смотрят, не налипли ли на него ингредиенты других блюд. Важно делать это очень быстро, чтобы не стекло слишком много масла. Это снизило бы питательность десерта, нарушив священные принципы шотландской диеты.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года. В Казани прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан. В горах Веденского района Чечни продолжается преследование группы боевиков. В Самаре в результате взрыва ранены двое полицейских. В Белоруссии правозащитники собрали почти 90 тысяч долларов, которые должен возместить государство. Их соратник Олесь Беляцкий, который сейчас находится в заключении.
Свобода в
в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Сегодня в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози обсуждают вопросы очередного, первого в наступившем году саммита Европейского Союза, который запланирован на 30 января. Чем продолжает Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
На декабрьском саммите лидерам стран Европейского Союза удалось договориться лишь о некоторых положениях некоего будущего соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона. Из 27 стран Евросоюза это решение поддержали 23. Однако не прошло и двух недель, как сразу несколько европейских стран, включая некоторые из еврозоны, дали понять, что они столкнутся с большими трудностями при рассмотрении таких проектов на национальном уровне. Одно из наиболее значимых предложений – автоматическое введение штрафных санкций в отношении страны еврозоны, нарушившей лимиты базового для Евросоюза Лиссабонского договора по дефициту бюджета и объемам государственного долга. Кстати, на сегодня они нарушены большинством стран Евросоюза. Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решение по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Как, впрочем, и заручиться поддержкой всех стран Евросоюза или хотя бы еврозоны в отношении самой новой схемы. Германия и Франция обсуждают также планы введения в Европейском Союзе специального налога на некоторые виды финансовых операций, в частности на куплю-продажу акций, а также многих производных финансовых инструментов, деривативов. Его часто называют налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века, но они касались лишь одного вида операций. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде. Еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике. И он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это с валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
Еще летом 2009 года на саммите стран Большой Двадцатки предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Против выступили в частности все неевропейские участники Большой Семерки, а также Великобритания, в которой финансовая индустрия не только главный экспортер, но и крупнейший в стране налогоплательщик. Поэтому Европарламент и Европейская комиссия предлагают ввести этот налог для начала на региональном уровне в Европе. Более того, Франция дала понять, что готова принять соответствующий закон даже в одностороннем порядке еще до конца февраля. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
К концу первой недели наступившего года курс евро к доллару упал до минимума за последние 15 месяцев, ниже уровня 1,28 доллара за евро, то есть падение от прошлогоднего максимума, достигнутого в мае 1,49, превысило 15%. Тем не менее, даже такое снижение пока мало отразилось отразилось, в частности, на динамике европейского экспорта, отмечает руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики в Кёльне профессор Иохим Шайде.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится.
Из Мюнхена аналитик банка Unicredit Корнелиус Пурпс.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1,40. И по отношению к этому уровню нынешнее падение евро составляет лишь 5-6%. Нынешние колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если тенденция последних недель сохранится и курс евро снизится до уровня 1,20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
В наступившем году евро уже подешевел к доллару на 1,7%, а в целом за последние 2,5 месяца почти на 10%.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Сергей Сининский. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем серию под названием «Из истории социологии». Сегодня вас ждет рассказ об одном из первых крупных массовых опросов общественного мнения, проведенных в Советском Союзе, о том, как, по мнению социологов, изменилась с тех пор роль прессы в обществе. Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В середине 60-х годов Владимир Шлепентох, в то время сотрудник группы социологии при Новосибирском университете, по просьбе руководства крупнейших российских газет «Правда, Известий, Труда и Литературной газеты» начал изучать мнение их читателей. Один из первых опросов был посвящен самим средствам массовой информации. Вот что вспоминает об этом Владимир Шлепентох, ныне профессор Мичиганского университета.
Журналисты газеты «Правда» глубоко презирали свои передовые статьи. Оказалось, что советские граждане проявляли к передовым огромный интерес. Казалось бы, сухим, скучным и нудным передовым, потому что передовые статьи – это была инструкция партийному аппарату страны, хозяйственному аппарату, учителям, профессорам. Это была команда власти, о чем надо говорить, какую задачу нужно ставить перед гражданами.
Каковы были другие ваши выводы?
С одной стороны, советские граждане были в большинстве своем твердо уверены в преимуществах советской системы, в высоком своем жизненном уровне, но вместе с тем они жаждали информации о Западе. Поэтому иностранная информация была наиболее читаемой во всех четырех газетах. Советская информация была однообразной, а западная информация была всегда красочной, хотя сильным перекосом на забастовки, на всякие военные конфликты и прочее. Но советские люди жаждали какого-то разнообразия в информации.
А насколько доверяли люди прессе в те времена?
Достаточно. Степень доверия была высока. И вы заметите, что советская пресса играла ту роль позитивную, которую нынешняя пресса вообще и мечтать не может. Советская пресса реагировала на письма читателей, помогала своим читателям. Это была некая инстанция, куда граждане обращались за помощью. И власти боялись прессы, что, как вы знаете, начисто отсутствует сейчас.
С тех пор прошло много лет, ситуация довольно сильно изменилась. Нет больше советской власти, нет цензуры в том виде, в каком она тогда существовала.
Да.
Что вы можете сказать о том, как изменилось отношение к прессе и ее роль в обществе?
Советская пресса была определенным инструментом контроля над аппаратом страны. Насколько я понимаю, власти местные, губернаторы там или другие бюрократы совершенно не реагируют. Что там пишет газета «Известия», что, тем более, что пишет «Новая газета». Я думаю, реакция на эти материалы, критикующие нынешние власти, минимальна. Ну, это одна из характеристик, я бы сказал, феодального характера общества, где местные власти, магнаты, олигархи, в общем, себя чувствуют достаточно автономными и независимыми, если только они демонстрируют политическую лояльность высшему руководству страны. И только это. Советский человек выписывал в среднем 4 газеты. А сейчас сколько газет? Вообще говоря, такое ощущение, такие данные, что пресса в жизни современного российского человека играет минимальную роль. Поэтому руководство страны правильно делает акцент исключительно на телевидении. И поэтому, что пишет «Новая газета» или что пишет «Ведомости», это оказывает на общество минимальное влияние. Не то было в те годы, когда статья в литературной газете создавала целые социальные проблемы, вызывала определенную цепную реакцию.
Что из времен того исследования помнится вам больше всего?
Я получал огромное удовольствие от этих исследований. Понятно. Молодой век. Это было так все интересно. Так необычно, так экзотично. Центральные газеты все ухаживали за мной. Когда я приезжал в Москву, они предоставляли в мое распоряжение лимузины с шоферами, лучшие гостиницы, открывали мне дороги на любые кинофестивали. И, конечно, был бесконечный интерес людей к этому исследованию. Лекции мои, где я выступал с результатами исследований, были переполнены. Это была надежда на дальнейшую либерализацию общества. Социология была символом прогресса, символом включения людей в общественную жизнь страны.
Это был Владимир Шлепентух, профессор Мичиганского университета, организатор одного из первых всесоюзных социологических исследований. По наблюдениям эксперта, роль прессы в обществе по сравнению с советскими временами очень сильно снизилась.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем, втором части нашей программы, как православная церковь пытается влиять на нынешние общественно-политические процессы в России. Мы поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Со следующей недели норвежскому террористу Андерсу Бревику будут разрешены...
Люди имели возможность наблюдать за мной в период моего губернаторства.
Я приеду между 27 и 30 января. Я объявляю.
Я призываю всех нигерийцев воздержаться от ненависти.
В Барнауле прошел митинг за честные выборы. Его участниками стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.